В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь в эфире петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Елена Голобородько. И вот уже прозвучали позывные четвертой заключительной части нашей утренней панорамы. Что дальше? Сразу после первой песни мы продолжим наш виртуальный радиоэкскурс в историю. Как всегда в это время Денис Федоров перелистает для нас самые яркие страницы исторического календаря, относящиеся к этому последнему октябрьскому дню. Затем на нашей радиокухне вас будут ждать шеф-повар Илья Лазарсон и мой коллега Михаил Спичко. Сегодня они расскажут вам, как можно приготовить блюдо под названием «обожженная семга». Ну а в половине десятого будем встречать в этой студии нашу утреннюю гостью, Лидию Петровну Евтушенкову, президента благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай». Она расскажет нам об одноименном детском кинофестивале, который проходит в эти дни в северной столице. И, как обычно, вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашей гости свои вопросы. Звоните нам, можно уже даже прямо сейчас, по телефону 680-15-16, 680-15-16. Вот такова, если совсем коротко, информационная палитра финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальную же ее программу открывает у нас сегодня группа «Секрет».
Настал тот день, что будет победным днем, победой добра над злом. Но я верю, что мы с тобой увидим в конце концов над крышей любой рассвет голубой. Оркестр звуки, дай мне тепло твоих ладоней, верь мне, мы боли смерть погоним, встанем спиной.
Невское утро.
Итак, 9 часов 16 минут в Петербурге. Пора продолжить путешествие на нашей радиомашине времени. На очереди исторический календарь. И я передаю бразды правления нашему архивариусу Денису Федорову.
Исторический календарь.
Сегодня 31 октября 2016 года. Сегодня лютеране всего земного шара отмечают очень большой праздник – День Реформации. С 31 октября 1517 года ведет свою историю лютеранская церковь. С того самого дня, когда Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов против индульгенции – первый документ немецкой реформации. Идеи Лютера нашли поддержку в других странах. И сейчас на земном шаре насчитывается около 60 миллионов лютеран. Много лютеран живет и в нашем городе. В основном это те люди, чьи далекие предки приехали по приглашению Петра I строить молодую русскую столицу. 31 октября 1713 года царь Петр I издал указ о переносе русской международной торговли с Белого моря на Балтийское. Центром российского экспорта и импорта по воле Петра вместо Архангельска становится более удобный порт Петербург. Однако известно, что за 10 лет до этого указа в только что основанный Петром город Санкт-Петербург в ноябре 1703 года пришел голландский торговый корабль с грузом соли и вина. В целях рекламы Петр щедро наградил капитана этого корабля и всю команду. Реклама дала результаты. До конца навигации в новый порт Балтийского моря пришли еще 3 торговых судна. 2 голландских и 1 английское. В 1853 году в этот день родился революционер-изобретатель Николай Кибальчич. Осужденный на смерть по делу первомартовцев, в одиночной камере Петропавловской крепости Кибальчич создавал один из первых в мире проектов реактивного летательного аппарата. Он просил департамент полиции передать проект ученым-специалистам и выражал надежду, что его изобретение окажет громадную услугу родине и человечеству. Кибальчич говорил, что готов спокойно встретить смерть, зная, что его идея не погибнет. Но проект Кибальчича оказался погребенным в секретных архивах полиции. Однако спустя 80 лет в Иоанновском и Равелине Петропавловской крепости были размещены испытательные стенды и мастерские газодинамической лаборатории, первой в Советском Союзе опытно-конструкторской организации по разработке ракетных реактивных двигателей. Сейчас в бывшей газодинамической лаборатории работает музей. В 1884 году в этот день в Петербурге на сцене Мариинского театра была с успехом впервые представлена опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Написать оперу Чайковскому посоветовала певица Лавровская. Вначале эта мысль показалась композитору, по его словам, дикой. Но вскоре он так увлекся ею, что в одну ночь написал сценарий и принялся за музыку. Поэзия Пушкина гармонически слилась с прекрасной музыкой, полной сердечного тепла и драматизма. В 1906 году, 31 октября, в Петербурге на Песочной улице перед домом 37Б был торжественно открыт памятник Константину Гроту, организатору и создателю школы для слепых. Бюст для памятника был исполнен в Париже по эскизу выдающегося русского скульптора Марка Антокольского и его учениками, и там же был отлит в бронзе. По модели Антокольского была отлита бронзовая фигура слепой девочки, которая сидит у основания памятника. В 40-м году 20 века Песочная улица стала улицей профессора Попова, а в 1963-м памятник Гроту переехал на проспект Шаумяна к новому зданию производственной школы для слепых. 31 октября 1925 года в возрасте 40 лет таинственно скончался председатель Реввоенсовета Советского Союза и нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Версии его смерти различны, и споры о них не утихают и по сей день. В 1961 году в ночь на 31 октября из мавзолея на Красной площади по решению 22-го съезда был вынесен гроб с телом Иосифа Сталина. 31 октября 1967 года, в канун празднования полувекового юбилея советской власти, Президиум Верховного Совета СССР утвердил статут ордена Октябрьской революции. Это были лишь некоторые события, которые произошли 31 октября в разные годы.
Исторический календарь.
Но мне остается напомнить, что это был Денис Федоров с историческим календарем. Спасибо, Денис. А теперь пора возвращаться назад в день сегодняшний и сразу на кухню, на нашу радиокухню, где вас уже ждут мой коллега Михаил Спичко и самый главный петербургский шеф-повар Илья Лазарсон. Встречайте.
С «Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, фаршированном, штуковом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Понадобится ли для сегодняшнего блюда усиление мер пожарной безопасности? Ведь оно называется «обожженная семга».
Ну, навряд ли, потому что мы в данном случае не стали бы пользоваться открытым огнем. Здесь речь немного о другом. Дело в том, что в Скандинавии знают толк в приготовлении как семги, так и форели. Ну, там ее много выращивают, там ее много ловят. Именно поэтому там хороши традиции приготовления этой рыбы. И я всегда лично вот смотрю в сторону именно этих стран для того, чтобы как-то обогащать свой кулинарный репертуар, который направлен на вот, приготовление именно такой рыбы. И вот что однажды мне довелось увидеть в Финляндии. Представьте себе ресторанную плиту. Это просто такие, знаете, электрическая плита с такими вот квадратными, да, толстыми конфорками, которые нагреваются. Порой они даже могут быть раскалены. Повар взял пласт рыбы, уже филе. Там была кожа, на коже была чешуя, потому что для данного способа совершенно не обязательно и не нужно даже от чешуи очищать рыбу. Он нарезал ее на порции, ну как, знаете, поперек вот этого филе, и потом просто стал бросать каждую порцию непосредственно на раскаленную конфорку. Вначале кожей, а потом на каждую сторону. Рыба обжигается. Она приобретает такой черноватый оттенок с каждой стороны и при этом пахнет таким немножко паленым белком. Затем эта рыба была уложена в лоток, и лоток был поставлен в духовку для того, чтобы рыбу приготовить внутри. Вот рыба обжигается так, что при подаче эта кожица вместе с чешуей просто снимается пальцем. Ее порой даже снимают не полностью, а снимают частично, загибают, чтобы показать человеку, который ест, что вот это такой абсолютно натуральный продукт. То есть вот что такое обожженная семга. Как это сделать дома? Дома пожара не будет, но может такой чат немного стоять на кухне, если вы будете обжигать, скажем, там 6-8 кусков. Поэтому можно просто открыть форточку, поставить на конфорку, ну, будь то газовая конфорка, будь то электрическая конфорка, хорошую сковородку. Вернее, я бы даже сказал, плохую сковородку.
Хорошую, жалко.
Да, какую-нибудь свою старую, но еще использую ему сковородку. Хорошо, когда это чугун. Чугуну вообще безразлично этот способ. Но, во всяком случае, такую новую тефлоновую не надо. И надо ее очень сильно нагреть, эту сковородку. И прямо на голую сковородку, без всякого жира, кожей вниз положить кусочек другой рыбы. А потом, переворачивая рыбу, обжечь все ее стороны мякоти. А потом по программе в противень и довести при 160 градусах в духовке. Но так, чтобы в рыбе была все-таки легкая сыринка. А знаете, какой самый вкусный для меня гарнир к рыбе, к такой? Не обязательно обожженной, пусть она будет просто жареной. Это тоже из Скандинавии. Это уже из Норвегии. Это норвежский гарнир, который я крайне люблю. Представьте себе длинные огурцы. Вот такие зимние тепличные огурцы. Их нужно нарезать тонкими полосками вдоль. Ну, есть такие вот машинки, да, ручные такие, терки, где есть лезвие одно. И ты регулируешь толщину нарезки и проводишь огурцом сверху вниз вдоль. Получаются такие длинные, тонкие, закручивающиеся полоски. На эти полоски огурца нужно насыпать шинкованный укроп, обязательно добавить сахар, ну и соль по вкусу, и все это сдобрить хорошим винным уксусом. И пальцами перемешать, чтобы сахар растворился, соль растворилась, и чтобы уксус хорошенько, так сказать, контактировал с огурцами. И вот такими кисло-сладкими огурцами очень хорошо сопровождать жареную или вот такую вот обожженную рыбу, причем холодный салат горячей рыбы. И по цвету, кстати говоря, тоже очень хорошее сочетание.
Скажите, шеф, а кожу можно есть?
Эту кожу можно есть. Ну, она немножко пахнет такой подпаленькой, но многим людям приятен вот такой вкус. Ну, вкус костра, вкус лета, вкус барбекю, вкус гриля. Так что вполне возможно, есть любители, которым эта кожа понравится.
Это была обожженная семга от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
9:31 в Петербурге, время гостей «Невского утра», но я позволю себе позаимствовать от него еще буквально полминутки, чтобы коротко рассказать вам, друзья мои, о погоде. Плюс 1 градус по-прежнему в нашем городе, по последним данным синоптиков. Относительная влажность воздуха 78%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 1-2 метра в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам преобладание облачной погоды, местами пройдет небольшой снег или скорее мокрый снег. Ветер переменный по направлению 2-5 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от -2 до +2 градусов. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе +1 градус. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. А теперь наш утренний гость, точнее, гостья. Знакомьтесь, с удовольствием представляю вам, у нас в студии Марина Гончарова, исполнительный директор благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай». Доброе утро, Марин.
Доброе утро. Доброе утро, радиослушатели.
Она расскажет нам об одноименном детском кинофестивале, который проходит в эти дни в Северной столице. А вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, можете задавать нашей гости свои вопросы. Все, что для этого нужно, это позвонить по телефону 680-15-16, 680-15-16. Только, пожалуйста, не раздумывайте слишком долго. Мы будем в эфире всего чуть более 15 минут.
Утренний гость.
Марин, для начала нашего разговора позвольте одну киноцитату. Помните, в рязановском фильме «Гараж» герой Игоря Костолевского говорит девушке, которую играет Ольга Остроумова, узнав, что она занимается современной советской сатирой: «У вас замечательная работа, вы изучаете то, чего нет». К чему это я? А к тому, что очень многие, очень уважаемые люди, такие как Карен Шахназаров, Николай Бурляев, Борис Грачевский и многие другие, еще совсем недавно категорически заявляли: детского кино в России нет. Оно уничтожено. Журналист и телеведущая Маргарита Митрофанова, правда, чуть-чуть уточняет: нет отечественного детского кино. Есть очень хорошие детские фильмы, которые приходят из Соединенных Штатов, из Австралии, из Англии, из Италии, из Франции, откуда угодно, но только не своего производства. Но вы-то ведь уже 7-й год подряд показываете именно российское кино. Где вы его берете?
Ну, я сначала поблагодарю Санкт-Петербург в начале своего небольшого доклада, потому что уже действительно 7-й год подряд мы проводим здесь детский благотворительный кинофестиваль. И действительно, каждый, вот уже 6 лет подряд, потому что 1-й год был конкурс мультфильмов, у нас есть конкурсная программа, которая состоит из 10-12 фильмов для детской, юношеской, семейной аудитории.
Причем это новые фильмы, созданные,
да,
вот в последний год.
Да, это буквально
год,
за последние
годы.
2 года, да. Ну, как человек, который занимался этим с самого начала, я могу сказать, что, конечно, проблем очень много. Но в защиту детского кино я хочу сказать, что за последние 2-3 года при поддержке Министерства культуры и при какой-то личной инициативе режиссеров, продюсеров создано, ну, порядка 30-40 фильмов, которые можно и нужно смотреть подрастающему поколению, потому что если мы не будем обсуждать эти фильмы, их количество никогда не перейдет в качество. И я хочу сказать, что в этом году я действительно горжусь нашей конкурсной программой, потому что, может быть, один из немногих лет, когда не пришлось делать никаких допущений. Все фильмы от нуля, возрастная ценз от 0 до 6, и фильмы, которые очень нравятся детям, потому что мы сейчас, вот, наверное, перейдем к вопросу о жюри.
Потому что... Нет, чуть-чуть попозже мы перейдем к вопросу о жюри, с вашего позволения. А сейчас вот сразу нам звонят уже наши радиослушатели по телефону 680-15-16, еще раз повторю, 680-15-16. Говорим мы сегодня о детском кинофестивале, который проходит в эти дни в Северной столице. В гостях у нас исполнительный директор благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай», и именно так называется и фестиваль. И вот наш постоянный радиослушатель Сергей Алексеевич задает очень простой, казалось бы, на самом деле очень непростой вопрос. А что это вообще такое детское кино? Вот как вы это для себя определяете? Только ли это фильмы, где дети главные герои, или фильмы и о взрослых, но снятые специально для детей, или, может быть, любые фильмы, которые с удовольствием смотрят дети, пусть даже они совсем и не снимались специально для детской аудитории, ну, как, например, пресловутый «Фантомас».
Знаете, мне кажется, что я, конечно, не отвечу однозначно на этот вопрос, потому что о том, что такое детское кино, считать ли семейное кино детским, об этом проводится не один круглый стол и в Москве, и в Санкт-Петербурге, ломается много копий. Но я хочу сказать, что если кино хорошее, мне кажется, его можно посмотреть ребенку. Неважно, есть там герои, дети, создавался ли он для детей, потому что когда искусство, оно всегда находит отклик. Вот. Но в то же время я могу сказать, что вот у нас в программе есть прекрасный фильм Натальи Бондарчук «Тайна снежной королевы», который сделан, ну, как мне показалось, в лучших традициях советской сказки. Находит ли он полностью поддержку у современных детей, потому что вот наше детское жюри, где есть детки от 10 лет, им уже кажется, что они взрослые для этого кино, что это вот уже для совсем маленьких. Это вот тоже интересно, что дети, на мой взгляд, сейчас взрослеют гораздо раньше, чем взрослела я, чем взрослело какое-то старшее поколение.
А вот вы знаете, тут проблема-то вот в чем. Вот мне в молодости довелось несколько лет поработать в ленинградском ТЮЗе, который вот в том самом знаменитом ленинградском ТЮЗе, который тогда возглавлял Зиновий Яковлевич Карагоцкий. Так вот, он, например, считал, что, в принципе, ни в коем случае нельзя детей приводить на спектакль классом. Это убивает спектакль. А приходить надо с семьей. А значит, спектакль должен быть и интересен не только ребенку, там, маленькому, постарше, но он должен быть еще интересен родителям, бабушкам, дедушкам, чтобы они не отбывали, не отсиживали просто вот рядом с ребенком, а чтобы им это было тоже интересно. Я думаю, что кино это тоже имеет самое прямое отношение.
Да, и как раз вы сказали еще об одной задаче нашего фонда, что нам хочется вернуть детей в кинотеатры, потому что, и чтобы они, во-первых, понимали, что кино, просмотрено на экране какого-то гаджета, это совсем не то кино, которое мы можем увидеть на большом экране. И плюс, конечно, такой есть момент, как совместное сопереживание героям фильма – с друзьями, с родителями. И я хочу сказать, что у нас вход на все кинопоказы, он свободный. И я смотрю, что приходят целыми семьями.
Тогда сразу, хотел позже вас спросить, но вот теперь сразу у вас, что называется, быка за рога. А где, собственно, происходят эти кинопоказы, когда?
У нас происходит конкурсная программа, у нас проходит в уютном кинозале, только вот его года два отремонтировали, киностудия «Ленфильм». Мы очень благодарны нашим партнерам за возможность, потому что кроме тех зрителей, которые приходят к нам, так скажем, с улицы, у нас обязательно на кинопоказах есть детишки из детских социальных учреждений, которые туда доставляются организованно.
Ну да, ведь вы же благотворительный фонд, и фестиваль носит название «Благотворительный».
Также у нас кинопоказы, вот быстренько скажу, в киноцентре «Родина», ну, как бы в детском кинотеатре, в детском кинотеатре «Веснушка». Есть, был небольшой блок в Доме кино, но там больше как-то мы сделали упор на мастер-классах и короткометражном кино от ВГИКа и Института кино и телевидения.
Ну вот теперь мы дошли до главного, наверное, вопроса. Какие же, собственно, фильмы представлены на вашем фестивале в этом году? И кто их представляет?
Значит, у нас 12 фильмов.
Это конкурсная
это
программа.
Это только конкурсная программа. Все фильмы 2015-2016 года. Причем я могу сказать, что у нас получилась достаточно большая региональная программа. Есть фильм, который снимался в Бурятии, «Байкальские каникулы». И вот его представлял актер театра и кино Амаду Мамадаков, сыгравший там маленькую, но очень нужную роль повара. У нас, как я уже сказала, есть «Тайна Снежной королевы», сказка. Еще одна замечательная сказка, показ которой состоит сегодня на «Ленфильм» в 11.00. Это «Самый рыжий лис». Это детское кино, снятое в 2015 году на киностудии «Ленфильм». Вот. У нас есть фильмы для уже так подростков «Жили-были мы» и «Золотая рыбка». «Золотую рыбку» представит продюсер фильма Борис Токарев. Вот. А «Жили-были мы» к нам приезжает режиссер Анна Чернакова. Она сама из Санкт-Петербурга, и главный герой у нее, девочка, которая исполнила главную роль, живет в Санкт-Петербурге. И вот они придут на показ и расскажут о съемках фильмов. И я хочу сказать, что встреча с актерами у детей всегда вызывает неподдельный интерес. Так что мы даже не укладываемся в рамки, ну, временные, приходится сдвигать сеанс, потому что разговор затягивается иногда на час и на полтора.
Марин, а анимационное кино тоже будет представлено на фестивале?
Нет, хотя я могу сказать, у нас большая анимационная программа, мы сотрудничаем со студией «Пилот», которая предоставила на свою прекрасную цикл мультфильмов «Гора самоцветов». «Гора самоцветов» будет показана в мультимедийном центре Русского музея.
Ну, а как же вы говорите, что не будет анимационного кино?
Это не в конкурсе.
Не в конкурсе.
Да, это,
ведь...
это просто показы, и в кинотеатре «Веснушка» пройдут и лучшие мультфильмы Суздальского фестиваля анимации, открытого российского фестиваля анимации. Так что да, мультики мы тоже показываем, и кроме этого к нам приезжал режиссер аниматор Михаил Алдашин, который провел мастер-класс и рассказал детям, как мультфильмы создаются.
Арина, не могу не задать вам вот еще какой вопрос. Ну, я понимаю, что фонд называется «Детский киномай», но и фестиваль называется именно так же, хотя на дворе уже октябрь сменяется ноябрем. А почему же все-таки май? Если, может быть, по той причине, что все только начинается в российском детском кино, то я бы, наверное, назвал его даже «Киноапрель» пока.
Замечательный вопрос и замечательная версия. Ну, я хочу сказать, что само движение, оно зародилось в Смоленске, и действительно там проходит кинонеделя в мае. А далее это получило некоторое развитие, и уже в Санкт-Петербурге, именно в Санкт-Петербурге у нас проходит кинофестиваль вместе с конкурсной программой и со всеми другими атрибутами большого праздника кино. И, на самом деле, сначала у нас было желание сменить название, чтобы, потому что этот вопрос возникает всегда. Но именно дети, несмотря на то, что сначала мы даже не употребляли название «Детский киномай», ну, так все равно все нас называли «Детский киномай». И когда мы проводили конкурс между детьми, они сказали, пусть будет «Детский киномай», пусть на дворе ноябрь, а в душе у нас май. Ну, и мы решили оставить «Пусть будет детский киномай», создав некоторое поле для постоянных вопросов.
Марина, мы уже говорили с вами о том, что основу, стержень фестиваля как бы составляет все-таки конкурсный показ. Ну, стало быть, должны быть и победители, и вы уже сказали несколько слов о жюри. Вот можно чуть-чуть подробнее, кто же туда входит? Только дети или дети и взрослые?
Ну, у нас основное жюри – это, конечно, дети. В этом году это студия, это воспитанники студии «ЛИК» и студии Константина Хабенского. Дети от 10 до 15 лет. Очень разные, очень интересные. И, наверное, общение с ними это составляет для меня огромное удовольствие, потому что то, что какие-то смыслы я не нахожу в картине, находят они, иногда меня очень удивляют. Но, конечно, полностью мы не смогли, ну, в том смысле не то, что полностью не смогли доверить. Хотелось бы, чтобы там был какой-то человек от кино, поэтому председателем жюри является доцент кафедры режиссуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Рыбалка Ольга Олеговна.
Ну, кстати, надо сказать, наверное, что Институт кино и телевидения тоже принимает самое непосредственное участие в организации вашего фестиваля, и там проходила церемония открытия, насколько я знаю, да?
Да, в огромном прекрасном зале на Бухарестской 22, куда я, пользуясь случаем, приглашаю всех зрителей, но вход свободный, на церемонию закрытия, где будет и объявлено.
А церемония закрытия тоже там будет?
Тоже там. Mm-hmm. Очень интересный зал. Очень большое внимание. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Санкт-Петербургский институт кино и телевидения оказал в этом году нам неоценимую поддержку. Это и волонтеры, это и зал, и просто отношение, что ты приезжаешь в гости к родным людям.
Марин, помимо фильмов, представленных на конкурс, в программе фестиваля ведь есть еще и тематические показы. Если можно, несколько слов об этом.
Да. Ну, вот, значит, в этом году у нас в кинотеатре «Родина», потому что, вот как мы уже говорили, возвращаясь к детскому кино, и что действительно не очень много проката, и дети могут увидеть это кино, как правило, на каких-то кинофестивалях и кинофорумах. Поэтому в кинотеатре «Родина» мы сделали ретроспективу наших победителей. То есть там показаны фильмы, они все тоже сняты после 2010 года.
Предыдущих шести фестивалей.
Да, предыдущие победители, там и фаворит всех наших конкурсов. Это «Частная пионерская 2», фильм «Путевка в жизнь», «Вдвоем на льдине». Очень много кино. Также мы в кинотеатре «Родина» у нас показ «Кинолетопись подвига», потому что очень много хороших фильмов снято о тех временах и о временах Великой Отечественной войны. И вот мы разговаривали с девушкой, которая там мама из детского жюри, и она говорит, что очень интересно смотреть фильмы, которые сняли сейчас о тех событиях, потому что это несколько другая точка зрения и более объемный взгляд на события.
Марин, а вот старые советские детские фильмы вы показываете? Ведь нынешние дети их не видели.
Вот мы всегда показываем.
Что-то, быть может, устарело, а что-то и нет.
Просто действительно вот за 6 лет это у нас в этом году немножко у нас не получилось побольше количества кинотеатров привлечь к нашему движению. Конечно, мы показываем ретроспективу фильмов «Линдфильма», «Мосфильм». Ну, и я могу сказать, что они находят прямой отклик у настоящего поколения.
Что еще, кроме, собственно, кинопоказов, входит в программу фестиваля?
Да, есть большая программа специальных мероприятий кинофестиваля. Это мастер-классы в детских социальных учреждениях актеров театра и кино. У нас побывали и Анна Снаткина, и заслуженные артисты России Евклид Кюрсидис, и Михаил Алдашин, и Сергей Перегудов, и Анна Бачалова. Все они встретились с детьми, рассказали им их профессии, о каких-то интересных поворотов в своей судьбе. При этом я хочу сказать, что всегда, когда приезжаешь к ребятам в детский дом, они настолько открыты, они настолько хотят показать свои таланты. Это всегда очень интересные встречи, которые оставляют след в душах, в душе. И у них, и у нас.
Наверное, последний вопрос, который я успеваю вам задать. Где можно узнать информацию о фестивале? Где, когда, что можно посмотреть?
Я хочу пригласить всех желающих. У нас на 2 дня еще показа конкурсной программы на киностудию «Ленфильм», Каменноостровский, дом 10. Вот. Также программу можно посмотреть в социальных сетях нашего фонда, в Фейсбуке, ВКонтакте и на сайте нашего фонда www.kinomai.ru.
Вот как раз я хотел вас попросить. А есть какой-то телефон, по которому можно позвонить и узнать?
Ну, сейчас вот у меня его нет, но на сайте он опубликован.
Понятно. То есть, в общем, господа, сайт, еще раз повторите адрес.
www.kino-mai.ru.
Приходите на детский кинофестиваль «Киномай». И на этом время нашей встречи в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Мне остается лишь поблагодарить вас, Марина, за участие в этой передаче и пожелать успеха вашему фестивалю и всем, кто, несмотря ни на что, делает сегодня в России это важное и нужное дело – кино для детей. Напомню, у нас в гостях сегодня была исполнительный директор благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай» Марина Гончарова. Спасибо вам и удачи.
Время местного вещания.
Ну а музыкальную программу этого «Невского утра» завершает у нас сегодня группа «Земляне».
«Шеф-поварское утро».
Теперь о дальнейших передачах «Радио России» в Санкт-Петербурге на этот понедельник, 31 октября.
Программа передач.
Служба информации «Радио России» «Вести», как всегда, будет работать в эфире в 10, а далее в 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22 и 23 часа. Петербургские «Вести» слушайте в 11, 13, 16, 18 и в 21 час. В 10.30 начнется программа «Музыка ПРО». В 11 часов 10 минут «Городской наблюдатель», в 11.25 и в 20.45 «Литературные чтения». Сегодня в нашей программе шестая часть новой радиокомпозиции по повести Веры Чигариной «Сказочные будни». В 12 часов 10 минут «Медэксперт». В 12.30 в эфире «Радиошкола детских писателей». На концерт, составленный по вашим письмам любимой мелодии, приглашаем вас, как всегда, в 13 часов 10 минут. В 14.25 к юбилею Московской государственной консерватории имени Чайковского. Программа «Полтора века Московской консерватории», часть первая. С 15 до 16 часов по городской радиотрансляционной сети «Технологический перерыв». После перерыва в 16.00 «Петербургские вести», в 16.10 начнет работать школьный радиоканал «Малая Садовая». Программу для петербуржцев и наших соседей «Пулковский меридиан» мы предложим вашему вниманию, как обычно, в 17 часов 10 минут. В 18.10 передача «Священные книги человечества». Музыка, которая не стареет, будет звучать на наших волнах с 18.30. В 19 часов 10 минут «Петербург. Новости дня. События и комментарии». В 20.10, в 21.10 и в 23 часа 10 минут в эфире «Вечерний» художественно-публицистический радиоканал «Ветер в окно». В первой части канала в 20.10 его ведущая журналист Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. Тема сегодняшнего урока – подростковая агрессия. В 21 час 10 минут «Территория веры» – интерактивная передача для верующих и неверующих. В 22.10 «Стадион. Итоги дня». В 22.30 вы услышите 16-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный Идальго. Дон Кихот Ла-Манческий». В 23 часа 10 минут «Городской наблюдатель». И не завершит наш вечер в 23.25 «Музыкальная гостиная». Вот такие передачи можно будет послушать сегодня в течение дня на первом канале городской и областной радиотрансляционной сети, а также на частоте 66,3 УКВ и на нашем сайте www.rtr.spb.ru в режиме прямого эфира.
Новости в каждом кадре. Не забудьте включить телевизор.
В 11.30 «Петербургские вести». «Петербургские вести». Включи и смотри.
И в заключение «Невского утра», как всегда, о погоде на ближайшие три дня.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдет небольшой снег или, скорее, мокрый снег. Ветер переменный по направлению 2-5 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от минус 2 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны. В Петербурге от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. В последующие двое суток также ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Завтра местами и небольшие, в среду, возможно, уже значительные, а в западных и юго-западных районах области местами сильные. Умеренный, но порывистый ветер будет дуть с восточных направлений, а температура воздуха составит ночью от 5 по области местами от 9 градусов мороза до 0, днем от минус 3 до плюс 2 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 2, относительная влажность воздуха 76%, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и практически полное безветрие. Сейчас в Петербурге 2 градуса тепла. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов. А за звукорежиссерским пультом все это время, не покладая рук, трудилась Елена Голобородько, за что ей отдельное большое спасибо. Все мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня, ну и благополучного же его продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующий понедельник.